РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Незаконный сын помещика, студент Московского университета, автор пародии на Евгения Онегина под названием «Сашка». Вещь скандальная в политическом и сексуальном смысле. Удостоилась гнева самого Николая I. Царь отправляет поэта в армию на исправление. Поэт пишет стихи, полные отчаяния. Трижды бежит из армии. Год проводит в тюрьме, заболевает чахоткой. В последний год жизни стихи становятся менее мрачными. Тогда же его производят в офицеры. Но поздно. Он умирает и для потомства остается жертвой самодержавия и несчастной судьбы. Полежаев. Поэт против царя, царь против поэта. Здравствуйте, это «Заговор классиков». В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну, начну с признания. Александр Иванович Полежаев, назовем сразу годы жизни, 1804-1838 год. Поэта этого я открыла для себя к своему стыду только сейчас, готовясь к нашей программе. Что же это все-таки за автор? Что это за литератор?
Ну, во-первых, ничего удивительного, потому что Полежаев как-то закрыт гораздо более знаковыми для нас фигурами. Тут же и Пушкин, а скоро придет и Лермонтов, потому что Полежаев начинает работать и писать где-то в 20-е годы, но тут почти все.
Да.
Но с другой стороны, что мне нравится в наших раскопках? Они совсем не археологические, они просто раскопки, которые ведут к тому, чтобы понять, какой реально была русская литература, потому что она забросана с одной или с другой стороны какими-то идеологическими, что называется, домыслами. Если брать его без домыслов, то, конечно, Полежаев поэт, безусловно, интересный, яркий. Он из такой смешанной семьи, у него отец дворянин, а мама у него крепостная дворовая девчонка была.
Там семейная история какая-то
запутанная.
Отдельного романа,
да,
отдельного, может быть, удостоена.
Из Пензенской губернии, поэтому у него все и верх, и низ, все как бы...
И Полежаев, это же фамилия его отчима.
И Полежаев, сразу. Потому что маму срочно выдали за купца Полежаева, ну и так далее, и так далее. И Александр Иванович – человек, что называется, разных социальных сфер. Но, будучи отчасти из народа, он, надо сказать, не оттолкнулся народу, а наоборот приблизился и стал порой писать стихи, которые связаны с каким-то фольклорным или народным, простонародным содержанием.
И вот, может быть, это было свойственно просто для поэзии того времени, нет?
Нет. Как
Нет?
раз не было это свойственно настолько, потому что все-таки дворянская поэзия или в какой-то степени имитировала это, чтобы тоже было видно, или дворянская поэзия занималась чем-то другим. Все-таки грезы романтические были связаны или с какими-то героями романтических имен, мало связанных с Россией, или же это было с какими-то переживаниями личными, но не народными. А вот у него есть такое стихотворение «Сарафанчик». Оно иногда как бы мелькает в памяти не только моей.
То есть оно должно быть нам знакомо?
Оно должно быть знакомо, полузнакомо, четверть знакомо. Но послушайте, какая мелодия в этом. Посмотрите, какое содержание нетривиальное. И мы увидим, что за этим стихотворением стоит судьба девушки, тот самый нравственный или безнравственный мир, в котором существует деревня русская той поры.
«Мне наскучило девица одинешенькой в светлице шить узоры серебром. И без матушки родимой сарафанчик мой любимый я надела вечерком. Сарафанчик-растеганчик. В разноцветном хороводе я играла на свободе и смеялась, как дитя. И в светлицу до рассвета воротилась, только где-то разорвала я, шутя, сарафанчик-растеганчик. Долго мать меня журила и до свадьбы запретила выходить за ворота. Но за сладкие мгновенья я тебя без сожаления оставляю навсегда. Сарафанчик-растеганчик».
Знаете, когда я читала сейчас Полежаева, готовясь к сегодняшней программе, мне к сердцу легло то, что стихи простые, с одной стороны. С другой стороны, они хорошо, может быть, благодаря этому ложатся на слух. И с третьей стороны, они очень действительно мелодичные, как вы правильно сказали. Там есть о чем подумать, скажем так.
Но
то
вот
есть
видите,
вот эта простота и сложность,
вот
она
смотрите,
прекрасно сочетается.
Вот это замечательно, что вы пришли как табула раса, просто доска, на которой можно писать по поводу Полежаева все что угодно, и вы написали там какие-то хорошие уже слова, вот уже высказали.
Ну, приятно, приятно его читать.
Прямо сразу скажу, что он такой открыватель двустопного хорея, очень сильной, неожиданной поэтической структуры, и эта структура тоже его выделила тогда среди современников.
То есть вот этот вот стихотворный просто
мы
ритм.
Мы его слышим в этой программе еще, этот ритм. Но очень важно, что это как бы не дутая фигура от того, что у него там были проблемы, о которых мы сегодня поговорим. И это не какая-то, знаете, а давайте и об этом еще поговорим. Нет, это та фигура, которая взволновала современников, которая жила среди них, которая страдала. И человек умер в 33 года.
Трагически умер.
Трагически умер.
И жуткие тогда... подробности его смерти.
Да, да, да.
Об этом
да,
мы сегодня
да.
тоже
об этом
поговорим.
Тоже поговорим. Но прежде всего поговорим о его знаменитой поэме.
Виктор, действительно, сейчас будем говорить о его поэме «Сашка». Это такой водораздел был, наверное, да, в его жизни. Но прежде давайте обратимся к словам Белинского, который, как это часто бывает, очень хорошо его охарактеризовал.
Да, во-первых, водораздел водоразделом. Ну, просто имейте в виду, Сашку он написал, еще будучи студентом, ему было примерно 20-21 год.
Но он писал ведь что-то
да.
и до
Сашки. Ну, он писал, конечно, и до, но прямо скажем, что все-таки все творчество было
уже после.
Сашки. И ему, несмотря на все гонения, о которых сейчас поговорим, все-таки в 1938 году удалось издать сборник стихов, и Белинский на это откликнулся очень положительной рецензией. А Белинский, надо сказать, стихам относился очень строго. Мы знаем именно по Бенедиктову.
По-моему, он вообще ко всем
помните,
строго относился.
Вы помните,
да,
Бенедиктов
да, да.
он просто зарыл. Так вот, что касается Полежаева, то давайте послушаем, что Белинский сказал о нем.
Отличительную черту характера и особенность поэзии Полежаева составляет необыкновенная сила чувства, свидетельствующая о необыкновенной силе его натуры и духа, и необыкновенная сила сжатого выражения, свидетельствующая о необыкновенной силе его таланта.
Ну что же, Виктор, вот поэма «Сашка». Он написал ее. Это пародия на Евгения Онегина. Давайте разбираться. Почему, во-первых, пародия на Евгения Онегина? Это, конечно, понятно, когда начинаешь читать, потому что там прям даже если не предупреждать, что это пародия, тут все сразу становится ясно, потому что и дядя, и так далее, и главный герой.
Ну, там довольно любопытно. Это как всякая пародия. Это сниженный стиль, да? Это низкий стиль. Поэтому, если там Евгений Онегин, то тут просто да. Сашка, он же Александр, и он же сам Полежаев и есть. И он рассказывает о том, как, в общем, у нас на Руси учат, и как у нас на Руси гуляют. В общем, вот две темы.
Колоритно. Первая, он это
да,
описывает.
Он очень описывает колоритно, смачно, я бы даже сказал, разнузданно для тех времен. И, конечно, как у нас учат, это становится политической темой, потому что мы проходим здесь этап декабризма, и понятно совершенно, кого и как чему учат. Это политическая тема. Ну, а как гуляют, это уже запретная чисто нравственная тема. И надо сказать, что Белинский его осуждает за эти, как бы, грязные стихи. Его осуждает даже наш любимый Ахенвальд, говорит,
да,
что тоже...
Мы тоже сегодня процитируем.
Вы можете себе представить, что даже в начале Серебряного века Ахенвальд осуждает, хотя, на мой взгляд, ничего там вообще
да,
не...
Да, я хотела сказать, что ну, там есть какие-то словечки,
нет.
не более
ну,
того.
Однажды, дважды он что-то такое сказал, слетело с языка.
Скажем так, пальцев одной руки хватит,
да,
чтобы
да, да,
пересчитать.
Да. Нет, вообще поэма, как «Снежный жан», ну, просто показал, ну да, есть вот, вот «Светская область», вот Евгений Онегин, вот он лишний человек, условно говоря. А вот я вам сейчас покажу, что такое московский студент. А он поступил в Московский университет и обучается. Мне кажется, оно очень реалистично. Вот все советские исследователи бегали за реализмом в той поры.
Вот это самый тот
вот
есть.
Вам,
тот самый реализм.
Реализм. Причем он даже не переходит в натурализм, потому что его интересует не какой-то показ физиологических деталей, а его интересует просто такая общая картина. Один из исследователей как раз нам поможет сейчас довольно коротко описать, что такое «Сашка».
Это слова Вадима Скуратовского, вот как он характеризует эту поэму.
«Сашка простодушно и точно повествует о раскованном, внутренне свободном поколении русской молодежи начала 1820-х годов, еще не запуганный свирепым полицейским террором, еще не дошедший до гражданского состояния Нестора Васильевича Кукольника, как-то заявившего, что вели государь ему стать акушером, он немедленно подчинится высочайшей воле. Разумеется, это еще та мировоззренчески непроясненная и неоформленная свобода, которая покамест не знает, что делать с собой, и поэтому щедро тратится на кабацкие потасовки и своего рода сексуальную революцию в ее ранней редакции. Но в ней уже явлен, по выражению Радищева, не раб, но человек.
Когда вышла поэма, как ее приняли в его кругу?
Смотрите,
давайте начнем с малого.
Она никуда не вышла. Она была в списках, и она...
То есть сам издат такой.
Сам издат, абсолютно, да. Но то время, мы уже говорили в наших программах, и Станкевич, и другие, и Григорьев тоже, они пользовались сам издатом, потому что цензура была жесткая, а высказаться было о чем, и, надо сказать, это было талантливое время, было и кому высказаться.
И поэма была талантливой.
Ей зачитывались, ее передавали из рук в руки, и там тоже так торжественно, и был такой, значит, полковник в отставке Бибиков, который прочитал эту поэму, и счел, что это крамола. Отнес
ее... И поступил в лучших традициях, да, вообще советских полковников.
Да, советских.
В кавычках.
Ну, я сам проходил через эти полковники с Метрополем. Отнес это кому следует, и там развернулась такая космическая история, что даже Николай I прочитал Сашку и был абсолютно в гневе и потребовал к себе автора.
Это просто так вот звезды, что называется, сложились?
Так сложились.
Или с таким произведением происходило так?
Он был в Москве 26-й год на коронации Николая I. У него еще горело лицо от переживаний по поводу...
декабристов.
Декабристов, как их вешали и так далее, и так далее, и так далее. И тут он понял, что вот, оказывается, где зараза. Вот в этом... в лжепросвещении,
Сашке.
Вот в этом Сашке. Вот он, значит, негодяй. И единственное, кто действительно описал во всей красе, это был Герцен. У него прекрасный мемуар, мы когда-нибудь к нему еще обратимся с большой благодарностью в нашей передаче, потому что «Былое дума» — это лучшая мемуарная книга века. Мы сейчас возьмем отрывок из этой книги, который повествует о потрясающей встрече Николая I с самим Сашкой.
Полежаева позвали в кабинет. Государь стоял, опершись на бюро. Он бросил на взошедшего испытующий и злой взгляд. В руке у него была тетрадь. «Ты ли, — спросил он, — сочинил эти стихи?» «Я, — отвечал Полежаев, — читай эту тетрадь вслух». Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд Николая неподвижно остановился на нем. «Я не могу, — сказал Полежаев. — Читай!» — закричал высочайший фельдфебель. Этот крик воротил силу Полежаеву. Он развернул тетрадь. «Никогда, — говорил он, — я не видывал Сашку так переписанного и на такой славной бумаге. Сначала ему было трудно читать. Потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь делал знак рукой министру. Министр закрывал глаза от ужаса. «Что скажете?» — спросил Николай по окончании чтения. «Я положу предел этому разврату. Это все еще следы, последние остатки. Я их искореню». «Какого он поведения?» Министр, разумеется, не знал его поведения, но в нем проснулось что-то человеческое, и он сказал: «Превосходнейшего поведения, Ваше Величество! Этот отзыв тебя спас, но наказать тебя надобно для примера другим. Хочешь военную службу?» Полежаев молчал. «Я тебе даю военной службой средство очиститься. Что же, хочешь?» «Я должен повиноваться», — отвечал Полежаев. Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав: «От тебя зависит твоя судьба. Если я забуду, ты можешь мне писать», — поцеловал его в лоб.
Продолжаем разговор о поэте Полежаеве. Виктор, так что же все-таки услышал царь? Что вызвало такой гнев?
А давайте просто откроем эту поэму и сами убедимся в том, что эта поэма, с одной стороны, замечательная, а с другой стороны, трудно себе представить действительно молодого человека, который читает царю вот такие строки.
Еще ночью, под утро.
Под утро в 6 часов.
6 часов утра это все происходило.
Часов. Там же есть замечательная деталь, когда его вызвали, то там ждали уже сановники, вельможи ждали. И когда они видели молодого человека, который должен тоже идти к царю, они решили, что это какой-то важный молодой человек. Один подошел и попросил у него быть учителем.
Прекрасно.
Так вот, какой был учитель. Вот его поэма.
«Но ты, козлиными бродами, лишь пресловутая земля, умы, гнетущие цепями, отчизна глупая моя. Когда тебе настанет время очнуться в дикости своей, когда ты свергнешь с себя бремя своих презренных палачей. Но что я? Где? куда сокрылся внимание нашего предмет. Ах, господа, как я забылся! Я сам и русский, и студент. Но это прочь. Вот в вицмундире, держа в руках большой стакан, сидит с красотками в трактире какой-то черненький буян. Веселье наглое играет в его закатистых глазах, и сквернословие летает на пылких юноши устах. Кричит, пунш плещет, брызжет пиво, графины рюмки дребезжат, и в круг гуляки молчаливо раи трактирщиков стоят. Махнул, и бубны зазвучали, как гром по тучам прокатил. И крик цыганской черной шали трактира своды огласил.
Виктор, ну все же, чем хороша поэзия Полежаева? Ну, двустопный ямб, которым до этого не писали. Какой-то протест, пародия, чрезмерность чувств иногда, истинная искренняя народность.
Я бы сказал, что здесь нам надо обратиться еще к одному нашему союзнику по нашей серии, это Юлий Ахенвальд, которого мы сегодня уже упоминали. И он любопытно сравнивает нашего героя сегодняшнего с Лермонтовым и вообще дает возможность нам понять, где его место и чем он знаменит.
В некоторых отношениях поэзия Полежаева звучит лермонтовскими тонами. Правда, в ней гораздо меньше силы и больше элементарности. Она без глубины, без тонких изгибов мысли. Она откровенна и наивна, любит посмеяться и насмеяться, иногда поспешно. Но мы слышим, как у Лермонтова, ноты страстного мятежа, бурный вызов, первые выклики русского анархизма. Он создает исступленные стихи, он часто говорит о своей погибели, о том, что он не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней, о том, что ему всегда сопутствовал некий злобный гений.
Но если действительно сравнивать, например, Полежаева и Лермонтова, то Лермонтов, конечно, ну, несоизмеримая величина будет.
Вы знаете, Лермонтов, он не только поэт от Бога, он еще какой-то и мистический поэт, он, ему что-то такое сверху выдали.
Надиктовали.
Что, да, что я думаю, в этом смысле, уж пусть меня извинят наши слушатели, он, конечно, посильнее Пушкина будет в некоторых стихах. Конечно,
я ужаснулась,
да,
сейчас.
Да, да, потому что какая-то связь у него невероятная есть. Причем она ему дается как-то так легко и спокойно. И вообще он совсем молодой, погибший там в 27 лет, и уже сказавший столько, иногда берешь его стихи, поражаешься. Конечно, у Полежаева такого нету. Ахенвальд прав. Но, с другой стороны, этот шок, который произошел в его жизни, это как его встряхнули, он попадает в армию.
У него же вообще какая-то судьба безумная.
Безумная.
Совершенно.
Он вообще дальше, раз царь ему сказал, слушай, если тебе там будет плохо, пиши мне. Он пишет царю, тот не отвечает. Тот бежит из армии, чтобы добежать до Петербурга. Его ловят, наказывают. В конце концов, попадает в тюрьму.
Я так понимаю, что параллельно
он
еще начал
кандалах,
пить.
Пробыл в кандалах
Но
целый
что
год.
Еще меня стал совершенно поразило, это то, что в какой-то момент он попал к тому же самому Бибикову.
Да, и влюбился в его дочь.
И он же не знал, что Бибиков на него донес.
Не знаю.
Пишет, что не знал.
А насчет этого не могу сказать, но Бибиков-то знал, что он донес.
Бибиков
Значит,
знал.
Получается, что он его приглашает как бы отмыть свою
вину. Ну, вроде как заботу какую-то стал о нем
так
проявлять.
Я говорю, что отмыть свою вину, потому что он понял, что там за этим все-таки Николай. Еще неизвестно, как Николай себя дальше поведет, правда, раз он положил глаз на этого поэта. А может быть, он вообще...
Его потом.
Он вознесет, а может, он Бибикова, наоборот, срубит вообще, как доносчика. Единственная любовь его в жизни – это как раз дочка Бибикова, художница молодая, которая делает очень хороший портрет. Его в 16 лет.
Чуть ли не единственный его
единственный хороший портрет, акварелью.
Но безответная любовь.
Ну,
и опять
конечно.
Все плохо у него.
Этот светлый луч, он проносит через всю свою короткую жизнь. И в конце концов все-таки этот луч как-то озаряет что-то. А так в жизни вот такое вот умонастроение, о котором, я думаю, к сожалению, нам и придется тоже к этому обратиться, потому что это торжествует всю жизнь. И вот вам двустопный хорей, который на самом деле был большим новшеством тогда в том отрезке временном поэзии российской.
Сокровенный сын природы, неизменный друг свободы. С юных лет в море бед я направил быстрый бег и оставил мирный брег. На равнинах вод зеркальных, на пучинах погребальных я скользил. Я шутил грозной влагой, смертный вал я отвагой побеждал.
Виктор, ну какая-то жуткая, полная несчастья жизнь, все казалось против него. Неужели в поэзии все тоже было так безысходно? Ну, кроме сарафанчика, который мы вспомнили в начале программы.
Все-таки был луч надежды, это любовь к Бибиковой. Угу. Эта надежда в нем сохранилась, и, конечно, она дала ему возможность как-то увидеть и светлые стороны жизни. Не обязательно только свою любовь к Бибиковой он отразил, но и вообще светлые стороны. И вообще об этом неплохо сказал Дружинин, который показал, что действительно этот поэт был, по крайней мере, если не многогранный, то во всяком случае в нем были и черные, и светлые, солнечные стороны.
Муза Полежаева поступила с поэтом как самая капризная из богинь, и великодушная, и злая в одно время. Она едва глядела на своего поклонника в то время, когда тот имел и молодость, и честь, и доброе имя, и силы к труду, и пылкие страсти. Когда все это было утрачено, когда несчастный певец увидел себя пред дверью гроба, погубленным, полуразрушенным и покончившим со всеми жизненными радостями, муза слетела к бедному страдальцу и своей улыбкой усладила последнее – горькие дни его земного поприща. Потому-то период истинно поэтической деятельности Полежаева краток.
Но давайте еще обратимся к каким-то его стихам, другого плана.
Дело в том, что мы уже сделали, мне кажется, такой маленький подарок нашим слушателям насчет сарафанчика, а вот еще другой подарок. Это стихотворение «Цыганка». Это совершенно сочная, яркая, южная поэзия, очень привлекательная.
Кто идет перед толпою по широкой площади, с загорелой красотою на щеках и на груди, под разодранным покровом проницательно черна, кто в величии суровом — это дивная жена. Вьются локоны небрежно по ногим ее плечам, искры наглости мятежно разбежались по очам. И страшнее ударов сечи, как гремучая река, льются сладостные речи у бесстыдной с языка.
Умер ужасно. И потом поэзия тоже была забыта? Или все-таки стихи остались? Вот литературное наследие, если уж так, извините, кондово сказать, какова судьба?
Конечно, советские литературы не могли не воспользоваться его трагической судьбой и его трагическими отношениями с царем.
То есть для советских литературоведов он был привлекательным.
Это был подарок. И литература, довольно известна, Бельчиков в энциклопедии литературной 1935 года, он с удовольствием рассказывает о том, что помимо того, что он придумал хорей двустопный, он еще и поносил Николаевскую Россию и приводит цитату.
Но пишет еще, что он и атеистом был, и вообще, так сказать, все как надо, против царской России, за права крестьян и так далее.
И вот посмотри, как...
Идеальный советский поэт.
Да, и как в 1935 году, за что советский литературовед хвалит нашего сегодняшнего героя.
«В России чтут царя и кнут. В ней царь с кнутом, как поп с крестом. Он им живет, и ест, и пьет. А русаки, как дураки, разиня рот, во весь народ кричат: ура!»
Но мы же сегодня вспоминали и литературоведа Юлия Ахенвальда, а это Серебряный век. Значит, я могу сделать вывод, что Серебряный век тоже его любил, но за что-то другое уже.
Ну, безусловно, Серебряный век, конечно, его любил за то, что он был не только жертвой самодержавия, он был жертвой несчастной судьбы, то есть из него возникло такое поэтическое марево действительно экзистенциальной проблематики. Страдания, несчастья, хрупкость жизни, неудачи, все то, что свойственно Серебряному веку, и чему он противостоит, и, с другой стороны, от чего он получает тоже какое-то странное наслаждение, все мы это можем найти у нашего сегодняшнего героя. И, кстати говоря, оно абсолютно достоверное. То есть он не выдумывает свою судьбу, он ее переживает. И здесь... Надо сказать, действительно, опять можно вспомнить Герцена, который рассказывает ужасы.
Мрачно живописует вообще, я бы сказал, да, его судьбу.
Чем он кончил, да, ужас.
Годы шли и шли. Безвыходное скучное положение сломило его. Сделаться полицейским поэтом и петь доблести Николая он не мог, а это был единственный путь отделаться от ранца. Был, впрочем, еще другой, и он предпочел его. Он пил для того, чтобы забыться. Есть страшное стихотворение его «К сивухе». Он перепросился в карабинерный полк, стоявший в Москве. Это значительно улучшило его судьбу. Но уже злая чахотка разъедала его грудь. В это время я познакомился с ним около 1833 года. Помаялся он еще года 4 и умер в солдатской больнице. Когда один из друзей его явился просить тело для погребения, никто не знал, где оно. Солдатская больница торгует трупами, она их продает в университет, в медицинскую академию, вываривает скелеты и прочее. Наконец он нашел в подвале труп бедного Полежаева. Он валялся под другими, крысы объели ему одну ногу.
Виктор, но не хочется завершать нашу сегодняшнюю программу на такой мрачной ноте. Давайте все-таки подумаем, чем сегодняшнему дню может быть близок Полежаев.
Ну, на это сам Полежаев и ответил. У него есть такое стихотворение, где он задумывается по поводу того, что с ним случится в будущем, и как его увидит, как на него посмотрит потомство. Но мы сделали сегодня все для того, чтобы он как бы засиял уже в 21 веке, действительно, как и одаренный яркий поэт. Действительно, у него были несчастья и с самодержавием, и с самой судьбой. Он и нарывался тоже, надо сказать, не только.
Белинский так и пишет. То есть это такое двустороннее было движение.
Белинский так и пишет, что он сам виноват своей судьбой, но действительно нарывался. Я так не думаю, но тем не менее, все-таки случайность такая, встреча с царем, вот это и есть экзистенциальный момент такой-то жизни, как случайности. Но однако, он все-таки хочет, чтобы мы на него посмотрели с оптимизмом. И вот его строки.
Что ж будет памятью поэта? Мундир? Не может быть. Грехи? Они оброк другого света. Стихи, друзья мои, стихи.
Ну вот такой странной и страшной, может быть, была судьба поэта Александра Полежаева, и это, конечно, производит огромное впечатление сегодня. И замечательные стихи, которые читаешь сегодня тоже с удовольствием. Это был «Заговор классиков». У микрофона были писатель Виктор Ерофеев и Яна Качарова. И напомню, что эпизоды нашего подкаста можно послушать на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
Заговор классиков.